Всем добрый вечер. Как уже Раб Даниэль озвучил, тема нашего сегодняшнего урока – это валюта будущего мира. На самом деле, когда человек слышит эти слова «будущий мир», «награда будущего мира», это очень интересные вопросы. Это то, что человеку хочется знать, хочется понять, что это такое. Ведь на самом деле, во-первых, каждого человека всегда интересует, что у него будет в будущем. Каждому человеку интересно, что знать, что с ним будет через какое-то определенное время, тем более, когда идет речь о будущем мире, о мире вечности, тем более, когда идет речь о награде, которую он получает за весь грандиозный труд, который он осуществлял в этом мире. И кроме этого, поскольку идет речь о вещах, абсолютно непонятных человеческому разуму, это становится еще более интересным. Ведь всегда вещи какого-то мистического характера человеку очень интересны. У человека такая натура. Но при этом, что интересно, если обратить внимание, во всей Торе нигде нет ни одного пасука, который напрямую говорит о будущем мире, который говорит о том, что нас там ждет, какую награду человек там получает. Ни слова. И на самом деле я несколько лет назад видел комментарий Кликара, одного из величайших комментаторов устной Торы, письменной Торы, Хумаша, что Тора, по сути, она говорит нам те вещи, которые понятны человеку. Эти вещи действительно человек он должен знать и обязанность каждого человека понимать и знать эти вещи. Но те вещи, которые человек понять не может, те вещи, которые он не может понять своим разумом, Тора о них не говорит. Находясь в этом мире, необходимо понимать, что этот мир – это мир пространства и времени. Будущий мир – это нечто совершенно другое. И поэтому понятно, что человек, находясь в этом мире, не может понять и осознать, что из себя представляет будущий мир. Именно по этой причине Тора напрямую об этом не говорит ни слова. Естественно, об этом много говорят наши пророки. Решойним, охройним, они раскрывают нам эту идею из того, что написано в самой письменной Торе, но напрямую, ни слова. Также необходимо еще знать, что Рамбам в законах идолопоклонства говорит, что человек, который задумывается и начинает представлять то, как выглядит будущий мир и что он из себя представляет, это ни многим, ни малым запрет идолопоклонства. Почему? По той же самой причине, которую мы назвали выше. Человек не может представить, что такое будущий мир. Но все же из-за того, что Тора говорит о том, что будущий мир есть, Тора говорит о том, что у человека есть награда в будущем мире за те поступки, которые он делает здесь, в этом мире. Хотя бы маломальски мы должны понимать, что это такое. Что такое будущий мир, что такое награда в будущем мире. В рамках того, что мы можем понять. В рамках того, что мы можем понять, мы должны это понять, и мы должны это знать. Совсем недавно, Хуцларес, 2 недели назад, земле Израиля, 3 недели назад, мы читали недельную главу Корах. О чем эта глава? Вкратце опишем события этой главы. Корах, двоюродный брат Моше Рабейну, в какой-то момент начинает спорить с Моше Рабейну, с предводителем всего еврейского народа, и с Аароном, Коэн Гадолем. Из-за чего начался спор? Он посчитал, что та должность, на которую назначил Моше Рабейну еще одного их двоюродного брата, должна на самом деле быть его должностью. Он должен занять эту должность. И из-за того, что он ее не получил, у него возникает много вопросов. И он начинает спорить с самим Моше Рабейну, с Аароном, что они сами придумывают все, что они сами распределяют должности и так далее. Хотя, на самом деле, нужно понимать, кто такой был Корах. Корах был богатейший человек тех времен. Он был мудрым человеком. Это мы видим из многих мест, как описывают нам Мидрашим. И несмотря на это, он из-за того, что ему не хватало вот этой должности, из-за качества гордыни, он решил поспорить с самим Моше Рабейну и с Ароном из-за того, что ему не хватало этой вещи. На самом деле тоже есть интересный вопрос, откуда у Кораха было все это богатство. Откуда, в принципе, у еврейского народа было имущество, было столько средств в пустыне, ведь, по сути, они кочевали с места на место, питались неманом, пили они воду из колодца Мирьям, одежда на них не изнашивалась, была та же самая одежда, она постоянно была выстирана, выглаженная, новая, но они не торговали, они ни с кем не вели какие-то торговые отношения. Откуда у них было все это имущество? Во-первых, мы знаем, что когда была Макат Хоших, когда они находились в Египте и была казнь темноты, Всевышний через Моше Рабейну повелел, что евреи должны зайти в дома египтян для того, чтобы посмотреть, что у них там есть. А потом, перед тем, как они уже должны были выходить из Египта, они должны были обратиться к египтянам и попросить у них, чтобы они одолжили им те либо иные предметы. А если египтяне говорят, у нас таких вещей нету. Еврей может сказать, ты знаешь, я его видел, он у тебя там лежит, в той-то комнате, на той-то полочке, все у тебя есть, не рассказывай. Кроме этого, мы знаем, что когда египтяне, они погнались за евреями, когда был расход Красного моря, Криат Ямсуф, египтяне с собой взяли очень много имущества. Дорогие золотые колесницы, много разных украшений, драгоценностей и так далее. И, как известно, египтяне, они все утонули, Всевышний утопил их всех. И когда евреи, они вышли по другую сторону, с другого берега, они увидели, как произошло невероятное чудо. Всевышний сделал так, что все имущество египтян, все эти драгоценности, все это богатство, все это выкинуло на берег. И они начали все это собирать. Естественно, мы знаем, что понятие проносы – это понятие очень интересное. Может быть такое, что одновременно два человека, они зарабатывают одну и ту же сумму ежемесячно. При этом один человек богаче, другой беднее. Один в конце месяца умудряется еще что-то отложить, а другой в долги залазит. И несмотря на то, что у всех была возможность взять, вроде как может быть даже одинаково, в конечном итоге оказалось, что кто-то беднее, а кто-то богаче. И вот Корах в данном случае оказался богаче, причем очень богаче. Он был самым богатым человеком всех времен. На самом деле есть интересный вопрос, его задает Гмара Масехет Псахим. Если евреи, поколения пустыни, были такими богатыми, у них было столько имущества, где все эти деньги? Другими словами, Гмара задает очень интересный вопрос. Где все еврейские деньги? Куда они все делись? Если у нас было такое имущество, нужно понимать, куда оно ушло. Кто в этом виноват? У кого оно находится? И Гмара приводит целую цепочку, от кого, куда, кому переходило все это имущество, все это богатство, все эти драгоценности. Конечная точка, как объясняет Гмара, это Рим. Что такое Рим сегодня, где фактически находятся наши деньги, это уже другой вопрос. Это Ватикан, это тот Рим, о котором мы знаем сегодня территориально, либо это народ, который является носителем этой идеи, римской идеи. Так или иначе, они есть. С Божьей помощью скоро они к нам вернутся. Еще совсем немного осталось. Так или иначе, Корах был богатейшим человеком. Но качество гордыни, которое было у Кораха, помешало ему довольствоваться тем, что у него есть, и оставаться на том уровне, на очень высочайшем уровне, на котором он находился. Он восстал против Моше и Аарона. Кроме этого, как мы сказали, он был очень мудрым человеком. Как это видно? Тора говорит, что он смог уговорить 250 глав поколения, чтобы они присоединились к нему. И опять же, есть мидрашим, которые рассказывают, как он их уговаривал, что он им говорил. Он был очень мудрым человеком. И вот со всеми ними, всей этой бандой, они восстали против Моше. Тогда говорит им Моше: послушайте, вы же понимаете, что Коэн Гадоль, он должен быть только один. Их не может быть несколько. Если каждый из вас считает, что эта должность полагается именно ему, давайте поступим следующим образом. Каждый из вас на следующий день, на утро, возьмет угольницу, положит на нее курение, зайдет в мешкан, и тот, воскурение которого примутся, он на самом деле и будет первосвященником. А всех остальных ничего не останется. И интересно, что это им не помешало. То, что по идее они должны были понять, что они сейчас играют с огнем, а шутки с огнем опасны. В данном случае в прямом значении этого слова. Тем не менее, они не отказались от этой идеи. Но на самом деле, что интересно, что было после этого? Говорит Тора, что после этого Моше Рабейну упал и начал молиться Всевышнему. Молиться, чтобы Всевышний не принял приношение Кораха и всех этих злодеев. На самом деле здесь возникает очень простой вопрос. Зачем Моше нужно было молиться? Ведь мы все с вами знаем и понимаем, и это написано черным по белому, что Корах не прав. Все эти 250 человек, которые были вместе с ним, они все неправы. И Моше Рабейну тем более это знал и понимал. Зачем же ему нужно было молиться, чтобы Всевышний не принял их приношение? На самом деле ответ на этот вопрос дает Ор ха-Хаим ха-Кадош. Он говорит так, что у каждого человека в этом мире есть добрые дела и есть плохие дела. И за каждый поступок человек должен получить награду. Если это хороший поступок, если это мицва, которую он сделал, он обязательно должен получить за это награду. И по-другому не может быть. Если, не дай Бог, это грех, если это плохой поступок, если это вера, тогда однозначно человек должен получить наказание за это. И по-другому не может быть. Когда мы говорим о том, что Всевышний, он милосерден, нужно понимать, многие люди путаются в этом понятии. Они думают, если мы знаем, если написано, что Всевышний, он милосердный, значит, я могу в этом мире делать, что я захочу, жить, как я хочу, а потом в будущем Всевышний, он мне все простит, он же милосердный, а? Все звучит очень неплохо. Но на самом деле нужно понимать, что понятие милосердности – это однозначно не факт того, что Всевышний простит человеку все его прегрешения в будущем мире. Что такое качество милосердия – это отдельная тема. Рамхаль объясняет это более подробно в нескольких параграфах книги «Месилат Йешарим». Так или иначе, это точно не оно. Получается, что если человек, он раша, он злодей, но при этом за свою жизнь он сделал хотя бы какое-то небольшое количество хороших дел, он однозначно должен получить за это награду. Не может быть по-другому. Как он может ее получить? Он же раша. Говорят нам наши мудрецы, что Всевышний дает ему награду в этом мире. Иногда мы видим, что они мучаются, им тяжело жить. У них в жизни очень много разных проблем, разных недопониманий со своими детьми, с женой, финансовые проблемы и так далее, болезни. А у злодеев бывает все наоборот. Все как по маслу, все хорошо, все замечательно. И у человека непроизвольно возникают вопросы, почему так? Это же несправедливо. Ответ на этот вопрос, опять же, нужно понимать, что Мишна Масехет Авот говорит, что сегодня не факт, что это работает так всегда, и в принципе это работает так не всегда. Но есть так или иначе общее правило. Человек, раша, у которого есть определенное количество заслуг, для того, чтобы не получить эти заслуги в будущем мире, и для того, чтобы там он остался ни с чем, Всевышний с ним рассчитывается здесь, в этом мире. И он получает эти блага. Поэтому он живет, у него все как по маслу. Он живет замечательно. С другой стороны, у праведников, как ни крути, у них тоже есть какое-то, хоть небольшое, но количество прегрешений. Ведь человек, он не малах, он не ангел. Он не может всегда поступать на 100% правильно. У каждого человека бывают ошибки в жизни. Иногда он эти ошибки замечает, он исправляется, а иногда нет. Он может просто это не увидеть. Но в целом, если он, по сути, человек хороший, он садик, он прожил жизнь правильно, Всевышний хочет дать ему максимум. Как ему дать этот максимум? он ему стирает вот эти вот прегрешения посредством того, что он стирает, сказать неправильно, да, как мы сказали выше. Всевышний ничего не стирает, ничего не прощает. Но что? Он посылает человеку разного рода трудности и проблемы в этом мире для того, чтобы это и послужило искуплением копорой тех прегрешений, которые у него есть. И тогда в будущем мире он чистый. Говорит Рахайм Акадош у Кораха и у всех этих людей, ведь это были большие люди, 250 глав поколения. Однозначно у них было достаточно хороших дел. Хоть одно точно было. И Моше Рабейну, он боялся, он переживал, что, может быть, именно сейчас Всевышний, он рассчитается с ними за их хорошие дела, для того, чтобы в будущем мире у них ничего не осталось. Но именно сейчас, в этот момент, он с ними рассчитается. Как он с ними рассчитается? Он сделает так, что их приношение будет принято. На самом деле, это просто потрясающая вещь. Корах со всеми этими злодеями выступает против самого Моше Рабейну, предводителя всего еврейского народа, против Аарона Коэна. И в этом споре однозначно они неправы. Но, тем не менее, Моше Рабейну переживает и опасается, что, может быть, из-за их заслуг Всевышний сделает сейчас так, что их приношение будет принято. Как будто бы они правы. Большой-большой хидуш. Есть история про Рав Эльхонан Вассермана. Это был один из самых выдающихся учеников Хафец Хаима, Зихрон Левраха. Когда он был еще учеником в Ешиве, однажды он поехал в Санкт-Петербург. И находясь там, он увидел одного еврея, нерелигиозного, не соблюдающего еврея, которому все окружающие выражали очень большие почести. И он увидел это, и у него в голове возникло много вопросов. Как такое может быть? Когда он вернулся в Ешиву в Равин, он задал вопрос своему учителю Хафец Хаиму: «Квод а-Рав, как может быть такое? Человек, который ничего не соблюдает, ни шаббат, ни кашрут, ничего не соблюдает. И он в этом мире получает такую награду. У него в этом мире настолько все хорошо, столько почести, столько уважения к этому человеку, такое богатство, такая роскошь». Что ему ответил Хафец Хаим? «Я практически уверен, что когда этот человек, этот еврей, был ребенком, он проходил мимо синагоги и ответил: «Амен ей шме рабана кадиш». И сейчас Всевышний рассчитывается с ним. Это та награда, которую он получил за эту мицву. И он ее получил в этом мире. На самом деле есть еще одна очень интересная история про Рав Эльхонан Вассермана. Об этой истории пишет один из его учеников в своей книге. Он говорит, что однажды, когда мы учились в колеле Рав Эльхонан Вассермана, уже, естественно, после того, как он вырос, он стал большим мудрецом Торы, большим раввином, у него была своя ишива, свой колель. Он говорит, когда мы сидели один раз в колеле, к нам зашла делегация раввинов. И они сказали: у нас сейчас есть подозрение на дибук. Нужно понимать, что сегодня этого нету. Сегодня дибуков нету. Сейчас мы тоже объясним, откуда мы знаем точно, что сегодня этого нету. Так или иначе, раньше была такая вещь под названием дибук. Что это такое? Душа, которая попадает наверх, в будущий мир, иногда ей чего-то не хватает для того, чтобы заслужить полноценный будущий мир. Иногда у нее еще какие-то задачи, из-за которых ей необходимо вернуться обратно в нижний мир. И Всевышний может ее послать обратно в нижний мир, вселив ее в тело человека, для того, чтобы в теле этого человека она выполнила эти задачи. Получается, в теле одного человека могло находиться одновременно несколько душ. И вот эта делегация раввинов подошла к Рав Эльхонану и сказала, что у нас сейчас есть подозрение, что одной женщине такое произошло, что у нее дибук. Говорит этот аврех, который написал эту историю в своей книге, что мы собрались всем колем, с Рав Эльхонаном и поехали к этой женщине. И действительно так и оказалось. В эту женщину вселился дибук. И Рав Эльхонан, он вышел на контакт с этим дибуком. Кто это был? Это оказалась душа одного польского пана. И он ему рассказал, что когда я жил в Нижнем мире, я был преуспевающим человеком, я был хорошим бизнесменом, я хорошо зарабатывал, у меня все было хорошо. И у меня был партнер, еврей, я работал вместе с ним. И я видел, что он человек особенный. В принципе, что евреи люди особенные. А тут я еще и знаю этого особенного человека, причем знаю его очень хорошо. Я вижу, что он постоянно книжки читает, он постоянно молится. Я понимал, что он точно знает о будущем мире чуть-чуть больше, чем знаю я. Я у него постоянно спрашивал, что будет со мной после того, как я умру? Но я же понимаю, что я не вечный. Многие люди этого не понимают. Многие люди еще и даже в 70, даже 80 лет, они думают, что они будут жить вечно. Хотят еще заработать денег, хотят еще заработать миллион, еще квартиру купить, еще дом купить. Но есть люди, которые в какой-то момент все же смотрят по сторонам, видят, что все умирают и понимают, что мы, наше время тоже придет. Скорее всего, это так будет. Есть хазака, люди умирают. И вот он задавал вопрос своему компаньону-еврею. Скажи мне, что со мной будет? Когда я умру, что со мной будет? Каждого человека интересует этот вопрос, волнует этот вопрос. И он говорит, мой партнер, еврей, постоянно мне отвечал, не переживай. С тобой все будет хорошо. Я вижу, как ты ведешь свои дела, ты праведный человек для еврея, естественно. Праведный человек, ты никого не обманываешь, ты ведешь честно свои дела, ты не изменяешь своей жене. Порядочный человек, с тобой все будет хорошо. Говорит этот душа этого польского пана. Но когда я задавал вопрос еврею, моему компаньону, что будет с тобой после 120, он мне постоянно говорил, я не знаю. Не знаю, что со мной будет. И он говорит, на самом деле всю мою жизнь меня мучил вопрос, как такое может быть? Обо мне он говорит, что у меня точно все будет хорошо. О себе он говорит, я не знаю, что со мной будет. Я же не сижу целыми днями за книгами. Я не молюсь целыми днями. Да, пускай я действительно он прав, я никого не обманываю, веду честно свои дела и так далее, и так далее, и так далее. Но сравнить меня и сравнить его, это небо и земля. Как он может с уверенностью заявлять, что он точно знает, что у меня все будет хорошо, а у него не знает, что с ним будет. Когда пришло время, этот поляк, этот польский пан, пришло мое время, душа поднялась наверх, меня начинают судить. И мне говорят, знаешь, действительно, ты внизу прожил очень достойную жизнь. И тебе полагается награда. Выбирай, что ты хочешь. Ну, что я мог знать? Говорит этот поляк. Все, что я знал, это то, что у меня было внизу. Внизу было неплохо. Вот это неплохо, я хочу получить и здесь. Это то, что он попросил у Всевышнего. Всевышнему говорит, хорошо, удостоился. Ты получаешь то удовольствие, которое у тебя было внизу. Действительно, есть такая форма получения награды в будущем мире, как эквивалент того, что человек ощущал, находясь в материальном мире, вот эти вот блага материального мира. Говорит он, у меня есть еще одна просьба. Если еще немножко осталось, я еще хочу кое-что попросить. Когда умрет мой компаньон, еврей, я хочу участвовать на его суде. Я хочу там рядышком постоять. Ведь всю жизнь он мне говорил, что когда я умру, со мной все будет хорошо. Действительно все хорошо, я сейчас это вижу. Но когда я ему задавал встречный вопрос, он не знал мне, что на это ответить. Он сомневался. И я не понимаю, что к чему, не понимаю, почему так. Я хочу там быть, я хочу там стоять рядом, когда вот его будут судить. Всевышний говорит, хорошо. Захит удостоился, ты людей не обманывал, ты честно вел свои дела, ты удостоился. Теперь у тебя не только будет в будущем мире Мерседес и двухэтажный дом, но ты будешь участвовать на судебном разбирательстве этого еврея. Как он сам уже понял и осознал, и пришел к этому еще в этом мире, все не вечны. И пришло время также его компаньона. Компаньон умирает, душа поднимается наверх, начинается суд. Чем суд заканчивается? Ему дают приговор. Геном. Геном. Говорит этот поляк, я был в шоке. Я не мог понять, что сейчас произошло. Но, находясь уже там, в будущем мире, понимая, что этот мир, будущий мир, это мир истины, Я понимал, что гейном – это не навсегда, в большинстве своем. Бывают исключения. В большинстве своем это не навсегда. Я попросил Всевышнего, если у меня все-таки, может быть, еще чуть-чуть там осталось, я хочу посмотреть на душу этого еврея после того, как он выйдет из генома. Еще разочек взглянуть, хотя бы один раз. Всевышнему говорит, хорошо, Захита удостоился, посмотришь. Проходит какое-то время, поднимается душа этого еврея из генома, и поляк заново ее видит. Когда он увидел снова эту душу, он понял, что все, что ему дали, это ничего, ноль. Просто видя эту душу и понимая, не ощущая, просто внешне смотря на нее и понимая, какое удовольствие сейчас она испытывает, какая награда у этой души, он понял, что у него нет ничего по сравнению с этим евреем, по сравнению с его душой. И тогда он попросил Всевышнего, если еще, может быть, может хоть чуть-чуть, может быть, у меня что-то осталось, я хочу попросить еще кое-что. Еще раз взглянуть на эту душу. Ничего больше не хочу. Заберите у меня всю награду, которая у меня есть. Все, что вы мне дали, я готов этого лишиться. Еще раз взглянуть на эту душу. Сам факт того, что он на нее смотрел, принесло ему такое удовольствие, такое благо, такой кайф, что он готов был отказаться от всего, что ему дали, от всего будущего мира, готов был быть полностью уничтожен, но еще раз на нее взглянуть. Тогда ему Всевышний сказал, если ты хочешь это получить, я тебе это дам. Но при одном условии. Сейчас уже условие, сейчас надо еще что-то сделать. Ты должен спуститься в Нижний мир, найти еврейского раввина, которому ты это расскажешь. Зачем это нужно было? Для того, чтобы мы с вами знали эту историю. Для того, чтобы мы с вами знали, что такое награда в будущем мире. Какие удовольствия человек получает, находясь там, если он правильно прожил здесь, в этом мире. И почему мы с вами в самом начале сказали, что в это время уже такого события, как Дибух, нет и быть не может. Этот Аврех, который рассказал эту историю в своей книге, он говорит, что когда Рав Эльханан Вассерман, он пытался выгнать этого поляка, ну как бы свою задачу он уже выполнил. Уже все, достаточно. Но теперь надо, чтобы он возвращался назад. Надо оставить эту женщину в покое. Он пытался всячески уговорить его, чтобы он поднялся наверх. Но никак не получалось. Единственный способ, которым ему удалось это сделать, он сказал, я ученик Хафец Хаима. И тогда этот дибук вышел из этой женщины. И после этого сказал Рав Эльханан, если это единственная вещь, посредством которой можно выгнать дибук из этого мира, это означает, что больше в этом мире дибука не будет. Ведь сегодня уже, получается, нету такой силы святости в этом мире для того, чтобы была возможность его изгнать. А, соответственно, если нет такой возможности, значит, само по себе явление уже, в принципе, невозможно. Так или иначе, то, зачем он пришел в этот мир, и то, зачем эта история дошла до нас с вами, для одной простой задачи. Для того, чтобы мы поняли, что такое будущий мир. Что все, что мы делаем здесь, это не просто так. Мы знаем, что есть определенное выражение, о котором говорят нам наши мудрецы. Что Корат Руах, награда в будущем мире под названием Корат Руах, она больше всех удовольствий, которые человек может испытать в этом мире. Рав Деслер в книге «Михтав Мирияу» он более подробно объясняет, что означает эта фраза. Когда нам наши учителя говорят, что это ощущение, это чувство, оно больше, чем все блага, которые испытывает человек в этом мире, необходимо обратить внимание на то, что не написано, что это больше, чем все блага, которые этот человек испытывает в этом мире. Написано, что это больше просто, чем все блага этого мира. На самом деле, если мы бы предположили, что идет речь о благах конкретного человека, то это уже очень много. Можно секундочку себе представить, если мы соберем все удовольствия, которые мы испытывали за всю нашу жизнь, все-все-все до одного, и все это каким-то образом попытались сжать в одну точку. И вот карат рог больше этого. Этого уже было бы, в принципе, вполне достаточно. Но, как объясняет Рав Деслер, это не оно. Ведь не написано, что карат рог больше моих всех удовольствий, которые я получил за всю свою жизнь, за всю свою жизнь. Написано просто, что это больше всех удовольствий. Что мы понимаем? Что идет речь не о моих удовольствиях, а о удовольствиях всех людей. Куда гораздо, насколько можно сейчас представить, о чем идет речь, и что это за точка, и что это вообще за чувство. Но на самом деле Рав Деслер на этом не останавливается. Он говорит, не написано, что карат рог больше, чем все ощущения, все блага, которые испытывают все люди в этом поколении. Написано просто по умолчанию, что это чувство больше, чем все блага и все приятные ощущения, которые испытывают люди. Что слышно? Что отсюда слышно? Все люди от первого человека до последнего человека, во всех поколениях, за всю свою жизнь, все блага, которые они испытывали на протяжении всех своих лет, вот все это необходимо собрать в одну точку, и то удовольствие, которое человек испытывает в будущем мире, оно больше этой точки. Если попытаться просто представить на секунду, что это такое, думаю, не получится. Так или иначе, мы видим величину этого удовольствия. Наши мудрецы, они нам хотят хотя бы как минимум привести некую аллегорию на того, что это похоже. Но более того, тут также мы еще точку не ставим, это еще не конец. Нужно понять, что такое карат рог. Как мы уже говорили с вами выше, в будущем мире есть разного рода удовольствия. И одно из них – это и есть карат рог. Что такое карат рог? Карат рог – это удовольствие, которое человек получает за самую маленькую мицву. И на что это похоже? Говорят нам наши учителя. Это похоже на человека, который проходит рядом с царским дворцом, на котором сейчас делают шикарный пир, шикарную трапезу. И он чувствует запах еды. Он туда, вовнутрь он туда зайти не может поесть, но он испытывает, он чувствует запах. И от этого он уже получает некоторое удовольствие. И карат рог – это как запах будущего мира. Это не сам будущий мир, это всего-навсего запах будущего мира. И так как мы с вами сказали, что карат рог – это награда за одну из самых маленьких мицвот, можно себе представить, что человек испытывает, если он сделал чуть-чуть больше, чем одну из самых маленьких мицвот. Несмотря на все это, очень часто может быть такое у человека, что он может себе сказать, я вот сейчас… В принципе, нахожусь на каком-то определенном уровне соблюдения. Я хожу на молитвы. У меня сейчас день, когда я могу учить Тору. Я соблюдаю шаббат. Я большой цадик. Мне, в принципе, этого достаточно. Я знаю, что у меня есть будущий мир. Тем более из того, что мы сказали. Ого-го, какой будущий мир. Это не просто одна из самых маленьких заповедей. Это еще и три молитвы в день. Это шаббат. Это час учебы Торы в день. Шаббат тоже, это большой вопрос, что такое шаббат. Вопрос человеку, он учит законы шаббата или не учит законы шаббата. Если он думает, что он соблюдает шаббат, не всегда это на самом деле так. Не всегда фактически он соблюдает шаббат. Он может быть думает, что он соблюдает шаббат, но на самом деле это далеко всегда не так. Об этом говорит Хафцхайм в предисловии к третьему разделу Мишны Бруры, которая занимается законами шаббата. И человек может подумать, что мне, в принципе, этого достаточно. Я там что-то получу, причем получу немало. Я этим буду довольствоваться. Рамхаль в книге Месилат Йешарим, он обсуждает этот вопрос. И он говорит, что на самом деле человек, который занимается любой отраслью, любой сферой в этом мире, если он будет честен сам собой, вряд ли он согласится с тем, что на каком-то этапе он может себе сказать, вот здесь достаточно, вот здесь все, вот мне хватит. И он не будет смотреть на тех людей, которые выше его, которые получают больше, чем он, которые добились больше, чем он, которые умеют больше, чем он. С другой стороны, будет смотреть на тех, кто ниже его, и не будет ничего испытывать, никаких эмоций. Вряд ли это так. На самом деле, как правило, человек, неважно, чем он занимается, это бизнес, это карьера, пускай это может быть даже искусство, пение, музыка, неважно что, чем бы человек ни занимался, всегда для него есть какой-то эталон, есть люди, которые выше его, и он хочет быть такими, как он, таким, как они. Он хочет добиться этого, он хочет достичь этого. Ему всегда мало того, что у него есть. Он никогда не хочет останавливаться на достигнутом. Всегда хочет расти. И на самом деле, если посмотреть вокруг, есть люди, которые ничего не хотят от жизни. Люди ленивые, которым подходит не делать ничего. На самом деле в этом тоже, я думаю, что у них есть какой-то эталон людей, которые более прогрессивны в занятии лени, в том, чем они занимаются, чем они. И они хотели бы находиться на том уровне лени, на котором находятся те, которые гуру по лени. Так или иначе, человек, он всегда смотрит на тех, кто выше его, и хочет добиться того, чего добились они. Говорит Рамхаль, что пускай человек на секундочку задумается о том, что в этом мире человек, который смотрит на тех, кто выше его, теоретически он понимает, что я могу этого добиться, я могу этого достичь. Все же еще не все потеряно, еще вся жизнь впереди. Как мы с вами сказали в начале урока, иногда даже в 70-80 лет человек еще говорит себе, вся жизнь впереди. Я еще стану миллионером, я еще исполню свою мечту. И кроме этого, действительно, у человека очень часто есть такая возможность. Он действительно может изменить в этом мире еще что-то. Может подняться еще выше по карьерной лестнице. Может даже стать еще выше и больше, чем тот, на которого он равнялся. Но вся проблема в том, что в будущем мире, во-первых, человек уже не сможет ничего изменить. Он уже не сможет вернуться назад, что-то переиграть для того, чтобы занять более высокую позицию. Поэтому там не будет у человека даже надежды, ведь это будущий мир, это мир истины. У него не будет даже надежды на то, что он может еще что-то изменить, подняться выше, добиться уровня того эталона, которого он видит там, на которого он хочет быть похож, это там не получится уже. Ничего не получится. Кроме этого, этот мир, он конечный, он не вечный. И несмотря на это, человеку постоянно хочется еще выше, еще лучше, еще выше, еще лучше. Но будущий мир, он вечный. И та позиция, которую человек займет там, исходя из того, что он сделал здесь, эта позиция, она будет вечной. То есть, во-первых, она вечная. Будущий мир, он вечный. Кроме этого, он там уже ничего не сможет изменить. Исходя из этого, как человек может себе говорить, что мне достаточно того, что я, что у меня есть. Мне достаточно того уровня соблюдения, который у меня есть сейчас на данный момент. Достаточно того часа в день, который я учусь. Достаточно тех трех молитв, которые я молюсь. Достаточно того шабата, который я думаю, что соблюдаю. Как человек может себе такое сказать? Ведь даже в этом мире ему всегда ничего недостаточно. А что говорить о будущем мире? Поэтому человек, он должен задавать себе эти вопросы. И он должен постоянно думать об этом. Для того, чтобы себя психологически постоянно пытаться подначивать, делать еще. Ведь человек, как правило, кроме того, что он думает, что ему достаточно того, что у него есть, и стоять на месте, на той точке, на которой он находится, как мы с вами знаем, так не бывает. Еврей не может стоять на одной точке. Он или падает, или растет. Если он будет стоять на одной точке и не будет прогрессировать, это значит однозначно, что он падает. Поэтому человек постоянно должен задавать себе эти вопросы, думать об этих вещах для того, чтобы расти, прогрессировать, идти только вверх. Есть интересный комментарий к Лейкара. Есть интересный комментарий к Лейкара на главу Трума. Глава, она описывает строение мешкана, что там было, все размеры тех предметов, которые там находились. И каждый из решеним, естественно, он пытается объяснить, почему у того либо иного предмета были определенные размеры. И Кли Икар говорит, что если обратить внимание, видно из Торы, что три главных, основных предмета, которые там были, это Арон ха-Кодеш, Шулхан и Мизбеах. Почему они главные? Поскольку на трех этих келим, на трех этих предметах сверху были коронки. И это намек на три короны. Арон ха-Кодеш – это корона Торы. Шулхан – стол – это корона царства, богатства, изобилия. Да, Рав Даниэль попросил перевести эти вещи. Значит, первая вещь – это Арон ха-Кодеш, это ковчег Завета, в котором находилась Тора. И сверху была коронка. Это намек на корону Торы. Второй элемент из этих трех самых главных, важных элементов – это шулхан, стол. На нем была тоже коронка. И это намек на корону царей, на изобилие, на благополучие материальное, как мы уже сказали. И третий элемент – это мизбех, жертвенник. На нем также была сверху коронка. И это намек на корону коинов. Кли Икар на самом деле дает очень обширный комментарий в отношении трех этих элементов, почему именно такие размеры, почему у каждого из этих элементов есть определенные заданные размеры, почему именно эти три короны, и так далее, и так далее. Но то, что нас касается сейчас, на что стоило бы обратить внимание, это конкретно то, каких размеров был ковчег Завета и шулхан, стол. У ковчега Завета были размеры 1.5 ама на 2.5 ама на 1.5 ама. То есть все стороны, они были не цельными, были половинчатыми. При этом шулхана у стола две стороны были цельные, 1 ама, 1 локоть на 2 локтя, на высоту 1.5 локтя. И получается, что только одна сторона была не цельная, разбитая, а две цельные. И так как мы с вами сказали, Арон ха-Кодеш, ковчег Завета, он намекает нам на корону Торы. Почему именно здесь, когда мы говорим о короне Торы, о заповеди изучения Торы, о вещах духовных, все стороны, они не цельные, они разбитые, объясняет Кли Икар. Человек в духовном плане всегда должен смотреть на себя как не на цельного. Всегда он должен смотреть, что во мне не так, что мне не хватает, что я могу в себе исправить. И он должен всегда смотреть на других людей, которые в духовном плане выше, чем он. И он должен стремиться быть такими, делать, еще стать лучше немножко. Еще выполнить какую-то мицву, еще отдалиться от какого-то запрета, постоянно расти, постоянно рост. И никогда, ни в коем случае не смотреть на себя как на цельного. Как будто у меня уже все хорошо. Как будто я доволен, и мне достаточно того, что я уже сейчас имею. И такой награды в будущем мире мне вполне хватает, больше мне не надо. Никогда в жизни человек не должен так на себя смотреть. С другой стороны, у стола, у шулхана, две стороны были цельными. На 2 ама. На что это намекает? На то, что в материальном как раз-таки плане человек он должен постоянно смотреть на себя, у меня все хорошо, у меня все есть, у меня все достаточно. Мне больше не надо. Не должен стремиться еще заработать $100, еще $1000, еще что-то купить. Довольствоваться тем, что у него есть. Но высота, как мы видим, у стола, у шулхана, который намекает нам на материальные блага, на материальные вещи, высота, она была разбита, она была нецельная, полтарама. Чему здесь нас учит Тора? Человек, он должен понимать, что если он гонится за материальными благами, он никогда не почувствует себя совершенным. Никогда. Всегда он будет чувствовать, что чего-то мне не хватает. Всегда будет вот эта вот поломанная часть. Всегда будет хотеться еще. И это каждый человек, если он будет честен и откровенен сам с собой, он действительно согласится с этим. Что бы человек себе не приобрел, какую бы покупку он не совершил, но сколько он может ей радоваться? Ну день, ну два, ну три, ну четыре, ну месяц. Когда проходит это время, он уже забыл, что он купил какую-то вещь, к которой он стремился несколько лет, а иногда и десятки лет. И столько работал для того, чтобы приобрести себе эту вещь. И столько вкалывал, и каждый доллар откладывал для того, чтобы себе купить эту вещь. Он уже забыл это. А что да? Теперь он хочет что-то новое. Он хочет поменять. Если это квартира, если он всю жизнь копил на квартиру из 3 комнат, он себе ее купил. Что теперь он хочет? Он хочет квартиру из 4 комнат. Либо с видом получше. Либо чтобы дом был покрасивее, новострой, этот уже старый, ему уже 30 лет, а мне нужен дом, который только сейчас построили, которому 2 года. И так постоянно. Никогда он не будет чувствовать себя целостным. Поэтому учит нас Тора, что человек, он постоянно в духовном плане должен смотреть на себя как на нецелостного, как на неполного. Смотреть на других людей, которые выше его, и стремиться к ним, постоянно добавлять еще, 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 еще. Поскольку, как мы с вами уже объяснили на сегодняшнем уроке, награда за каждую мицву настолько велика, что разуму человека это просто непостижимо. И когда мы с вами делаем еще мицву, еще заповедь, еще какое-то хорошее дело, еще 5 минут на изучение гморы, еще одну какую-то мицву выучили, мы зарабатываем себе еще и еще и еще дополнительный сходет, дополнительную награду в будущем мире. С другой стороны, человек, он должен в материальном плане всегда смотреть на себя как на целостного. У меня все есть, у меня все достаточно. Не смотреть на тех, у кого больше, а смотреть на тех, у кого меньше. Чтобы понимать, что у меня на самом деле очень много. Если же он будет вести себя обратно, тогда, к сожалению, вся жизнь у него будет проходить в погоне за деньгами, за материальностью. Он будет забывать, что для него главное, что второстепенное. И в будущем, перейдя в будущий мир, да, естественно, у него что-то будет, он что-то получит. Но когда он будет смотреть на других, и он увидит, что у них, что есть у них, а что есть у него, а исправить это уже невозможно, будет очень неприятно. Если у кого-то есть вопросы, можно их задать. С Божьей помощью попытаемся на них ответить.
Раб Довид, огромное спасибо за замечательный урок. Я хочу зацитировать первый вопрос, который пришел от Эстер еще почти в самом начале урока. Добрый вечер. Я слышала, что Корах нашел клад, спрятанный Йосефом. В этом его огромное богатство, которое и привело его к гордости и бунту. Так ли это?
Да, действительно, есть такой мидраш. Это тоже. Но, в принципе, то богатство, которое в основном было у еврейского народа, в том числе, оно было, наверное, даже не в том числе, а в первую очередь, это было благодаря египтянам. В этом они нам помогли.
Спасибо большое. Довид, есть еще 2 поднятые руки. Пожалуйста, я тогда попрошу Авраама первым задать вопрос. Авраам, пожалуйста, подключайте микрофон.
Да, я подключил. Спасибо. Да. Вот вы сказали, что, вот Кударам, вы сказали, что награда за каждую заповедь, она выполнена, она настолько большая, что человек не может себе это вообразить. А наказание за нарушенную заповедь, оно тоже такое большое, что человек не может вообразить или нет?
Наказание, естественно, тоже оно очень большое. но однозначно гораздо меньше, чем награда за хорошие дела. Ведь мы знаем всегда, что у Всевышнего качество тов, оно в разы больше, чем качество ра. Но нужно понимать, что и на ханами действительно вы правы. Человек должен тоже знать, что всякая ошибка, которую он делает, и он не приходит к исправлению этой ошибки, ему придется за это отвечать. И это очень неприятно. Это отдельная тема, что такое наказание в будущем мире. Наша сегодняшняя тема была награда в будущем мире. Так или иначе, вы правы. Но однозначно, это ощущение пропорционально меньше, чем то ощущение, которое человек испытывает, когда он получает награду за мицвот.
Ясно. Большое спасибо.
И вам спасибо.
Одну секундочку. У нас еще одна была поднятая рука. Я, Маира, пожалуйста, ваше слово. Мы включаем микрофон. Ваш вопрос.
Алло, добрый вечер, Квода Рав и организаторы. Спасибо большое за урок. Меня слышно?
Я вам спасибо. Да-да-да, замечательно слышно.
У меня такой вопрос. Вы говорите, что в будущем мире невозможно изменить ситуацию или положение, в котором человек окажется. То есть то, что он заработал, то он и получает. Правильно я понимаю? Как бы. Алло?
Прошу прощения, вы пропадаете. Я услышал, что вы сказали, человек, когда попадает в будущий мир, он получает то, что он заработал в этом мире, исправить невозможно ничего. А вот дальше пропала связь, да. И я услышал продолжение.
Да, и у меня такой вопрос. Получается, что, я бы сказал, что ничего нельзя изменить. Правильно я поняла в этой ситуации?
Еще раз, последнее слово.
Что ничего нельзя изменить.
Да, так и есть.
Так получается,
об этом говорят наши мудрецы на Сехет Авот, что человек он должен понимать, что этот мир, это мир работы, тут человек он работает, а будущий мир это мир награды. То, что человек заработал в этом мире, то он получает в будущем мире. Это что-то изменить, что исправить невозможно.
Тогда не получается ли, что в таком случае человек как бы лишен свободы выбора? Не получается ли это? Вот у меня такой вопрос возник из-за вот этого, от того, что рассказывали, что говорят мудрецы. Не лишен ли он, получается, в будущем мире свободы выбора? Спасибо.
Очень хороший вопрос. На самом деле, что такое свобода выбора, это вообще отдельный вопрос сам по себе, непростой вопрос. Так или иначе, как раз-таки свобода выбора, она дана была человеку в этом мире. Она есть только здесь. В будущем, естественно, он лишен этой опции, этой функции. Свобода выбора дана человеку здесь, в этом мире, для того, чтобы посредством свободы выбора он мог принимать правильное решение и удостоиться награды в будущем мире. Именно для этого ему дана свобода выбора. Именно для этого ему дан Есер Ара. В будущем мире в этом нет смысла. Поскольку в будущем мире нет понятия работы. Имеется в виду работы в духовном плане. Над тем, что человек должен работать над собой, выполнять заповеди и так далее. Поэтому логично, что нет понятия Есер Ара. И нет понятия свободы выбора. Вопрос очень хороший. Ответ на этот вопрос. В будущем мире действительно нет свободы выбора. Но она там и не нужна. Она дана человеку только здесь. И дана с определенным намерением. Не просто так.
Спасибо большое, Маира, за ваш вопрос. Рабдовид, за ваш ответ. И есть еще вопрос здесь от Кальмана. Почему наказание за нарушение нам известны, а награда за выполнение заповеди неизвестна?
На самом деле, то, что мы знаем, вы действительно правы, что нам известно наказание за грехи. Идет речь не о ощущении, которое человек получает в будущем мире за этот грех. Это нам тоже неизвестно. Нам известно, что человек получает здесь за нарушение. То есть, есть, например, грехи, за которые человеку полагается смертная казнь скила. самая строгая из четырех смертных казней, которые только есть. Есть грехи, за которые полагается срефа, это немножко поменьше. Есть все грехи, за которые полагается молкот, побиение плетью. Есть все грехи, за которые ему, в принципе, не полагается никакое наказание в этом мире. Исходя из этого, он может прийти к выводу, что этот грех тяжелее, а этот грех легче. Но при этом, что он испытывает в будущем мире, в виде наказания в будущем мире, опять же, за этот грех, мы, естественно, знать не можем. Точно так же, как и с наградами. Но в отношении заслуг, в отношении мицвот, в этом мире мы даже не знаем градацию их. То есть вы совершенно правы. В отношении нарушений, благодаря наказаниям, которые есть у человека за эти нарушения, мы хотя бы знаем градацию. В отношении мицвот мы не знаем градацию. Почему это так? Если бы человек знал бы градацию мицвот, и он бы знал, что вот эта вот заповедь, она весит больше всего, она стоит дороже всего, тогда он бы гнался только за этими заповедями, а остальное он просто оставил бы в сторону. Но на самом деле так вести себя тоже неправильно. Ведь мы знаем, что у нас есть всего 613 заповедей. И каждая заповедь стоит напротив определенного органа человека, либо напротив какой-то определенной духовной жилы. И нам нужно все это восполнить. Нам нужно заниматься всеми этими заповедями. Восполнить все свои органы. Поэтому важно, чтобы человек их все делал. А если мы будем знать, какие важнее, какие менее важны, то мы те, которые менее важные, просто оставим в сторону. Но в отношении будущего мира мы не знаем ни здесь, ни здесь, что человека ждет. В отношении твердого, четкого понимания и осознания, что человек там испытывает.
Спасибо огромное, Рабдовид. И еще одна поднятая рука у Рины. Рина, пожалуйста, включаем вам звук. Попробуйте спросить теперь. Рина? Да, вижу, ваш звук включен.
Рабай, за потрясающую лекцию, вдохновенную, такую глубокую, получили истинное удовольствие. Просто замечательно.
Спасибо большое.
Я хотела бы вас попросить, если вы не возражаете, сказать пару слов о вашем бэкграунде, где вы учились, кто ваш рэбе и так далее.
С большим удовольствием. К большому сожалению, я не удостоился учиться в Хедере или в Ешиве. Я сделал шву в возрасте 18 лет. В 19 лет уже женился. Но все, что я знаю, это заслуги нашего замечательного раввина из Одессы, Рашлома Бакшта. Я вырос и учился в общине в Одессе. Сейчас, к сожалению, мы не там. Сейчас мы находимся в эвакуации в Румынии. Но, по сути, это все Рав Бакшт.
Вы бодры при этом, что совершенно замечательно. Еще я хочу сказать пару теплых слов по поводу вашего языка. У вас замечательный русский и замечательная реакция. Ответы на вопросы просто идут вровень с лекцией самой.
Огромное спасибо.
Спасибо большое за теплые слова, Арина. Есть еще вопросы, слава богу, их много. Вопрос такой от Эстер. Говорят, что если человек оставил после себя людей, которые благодаря ему делают заповеди, то это поднимает его душу. Так ли это?
Да, это действительно так. Откуда мы это учим? Один из ярких примеров – это первый пасук в книге Ишуа, в книге пророков. В пасуке написано, когда Тора говорит о Ишуа, она говорит: «Ишуа – ученик Моше, раба Божьего». И здесь пасук по какой-то причине добавляет два слова, без которых, в принципе, по сути, так был бы понятен. Раба Божьего. И большинство решений, большинство комментаторов, они объясняют, почему Тора добавляет нам два этих слова. И они объясняют, что иногда человек действительно может служить Всевышнему, даже находясь в будущем мире. И он может оставаться его рабом, даже находясь там. В каком случае? Если, находясь в этом мире, Он обучил Торе других людей. Он поставил на правильный путь других людей. Он помог им чем-то и так далее, и так далее. И тогда его рост, он заканчивается не только здесь, но и там. Но с другой стороны, это не противоречит тому, что мы сказали выше. Почему? Потому что это следствие его поведения в нижнем мире. Если в нижнем мире он себя вел правильно, если он приближал других людей, если он помогал другим людям, если он правильно с ними взаимодействовал и так далее, тогда то, что они делают в будущем, то, что делают их дети, их внуки, их правнуки до последнего поколения, это все работает в геометрической прогрессии на него и в будущем мире. И не дай Бог, точно так же это работает наоборот. Поэтому мы знаем, что и самая большая заповедь, которая только может быть, это удостаивать других людей. И самая большая авера, которая может быть, это сподвигать других людей на прегрешение и отдалять их от правильного пути, и сбивать их с толку. Но опять же, все это начинается с того, что здесь человек делал. То есть он здесь добился того, что в будущем мире он продолжает зарабатывать. Но фактически своими силами он там уже ничего не делает. Там он уже заповеди не исполняет. Он их здесь сделал, поэтому они работают на него там. Так, да, действительно это работает.
Спасибо огромное, Рэб Довид. Если есть возможность, еще может быть последний вопрос, если не появится.
Да, конечно.
И все-таки, может быть, все-таки есть заповеди, награды, за которые человек все-таки может получить в этом мире. И если такие заповеди есть, то по какому принципу они собраны?
Каждое утро мы об этом говорим. Есть действительно заповеди, за которые человек получает награду и в этом мире. И одна из них – это как раз-таки гмилут хасадим. Это помощь другим людям, которые нуждаются в этом. И не всегда это помощь материальная. Очень часто поддержать другого человека в тяжелой ситуации, сказать ему несколько приятных слов, помочь ему в чем-то – это гораздо больше, чем $1 миллион. Это очень много. Иногда это то, что человеку не хватает. Поэтому действительно такие заповеди есть. В отношении более подробно, это по-простому, это отдельный урок сам по себе. Это точно не на одну минуту. Но так или иначе, ответ на вопрос, есть ли такие заповеди, они действительно есть.